Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что значит быть распятым со Христом? Неужели ради веры в Бога я должен отказаться от всего своей жизни? Что значит быть христианином сегодня? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». И сегодня у меня в гостях, сегодня хмурая Москва, значит, вызывает на связь хмурый Санкт-Петербург. И у меня в гостях сегодня пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингерия, старший научный сотрудник Центра паугетических исследований Дмитрий Розет. Дмитрий, привет! Вот, и, друзья, сегодня мы попробуем поговорить о том, не совсем, наверное, обычная для нас тема, которую мы решили поднять, это о том, что значит быть христианином сегодня. В общем, тема-то мы так или иначе поднимаем в каких-то эфирах, но вот в такой формулировке «распяться со Христом», потому что часто, когда христиане начинают говорить про то, что вы должны распяться со Христом, и, знаешь, это я смотрю на, скажем, на церковные скамьи и думаю, насколько вот люди понимают, что это такое вообще, вот саму эту фразу. Потому что фраза настолько привычна, она настолько вот часто звучит с церковной кафедры, ты как думаешь, насколько люди это понимают?
Не знаю, я не очень готов говорить за всех людей, но проблема церковного сленга, она стоит в полный рост, то есть на самом деле люди используют какие-то понятия, которые на слуху, не всегда задумываясь о том, что они эти понятия действительно означают.
Угу. Ну вот, попробуем сегодня расшифровать все эти понятия и начну. Да, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях к трансляции, как вы думаете, что значит быть христианином сегодня? Что значит быть христианином сегодня? И начну я с небольшой цитаты Генри Уотсворда Лонгфелла. На этот раз ни про каких гаеват я не буду цитировать. А совершенно другую его мысль мне хотелось бы сегодня озвучить. «Мы судим о себе потому, на что мы способны, в то время как другие судят о нас потому, что мы уже сделали». И не всегда это в нашу пользу работает. Я вот что хочу сказать. Давай попробуем сегодня поговорить. Давайте, друзья, присоединяйтесь к нам. Пишите, как вы думаете, что значит быть христианином сегодня. В гостях у меня пастор Дмитрий Розет. Скажи, Дмитрий, вот что вообще для обычного человека означает жертва Христа? Для чего все это было?
Ну, именно в такой постановке вопроса, да, что он означает для обычного человека, я, наверное, затруднюсь ответить. Очень может быть, что для обычного человека, такого среднестатистического, это не означает вообще ровным счетом ничего, потому что для многих людей это вообще просто слова некие, звуки, не имеющие реального смысла. Причем интересно, что для многих наших современников само слово «жертва», оно прежде всего ассоциируется с какой-то жертвой преступления, то есть с тем, кто пострадал, с тем, кто заслуживает какой-то жалости. А в Библии слово «жертва», оно, конечно, имеет другой смысл. Я надеюсь, что мы сегодня так или иначе его обозначим. Если мы попробуем поговорить о жертве Христа в понятных обычному человеку терминах, то есть немножко переформулируем вопрос, то суть, наверное, в следующем. В силу унаследованной от предков, от отцов, как говорит Писание, греховности, греховной природы, и в силу собственных грехов человек виновен перед Богом. Он не может не избавиться от своей греховной природы, своими силами не избавиться, своими силами от вины. Но Писание говорит о том, что наказание за грех, оно одно – это смерть. И при этом, как однажды удачно выразился покойный Александр Мень, наказание – это не судебный процесс, который заканчивается приговором, а скорее камень, который мы подбросили, который падает нам самим на голову. И тех, кто не примирится с Богом, тех, кто не решит эту проблему каким-то образом, или тех, для кого эта проблема каким-то образом не решится, ждет вечность в отделении от Бога, что с библейской, христианской точки зрения равносильно вечным мучениям, потому что человек жить счастливой, нормальной жизнью в отделенности от Бога не в состоянии. И, как я уже сказал, к сожалению, человек сам не способен ни потенциально, ни физически, ни кинетически эту проблему решить, и более того, зачастую ее даже не осознает. Поэтому в решении проблемы первый шаг делает Бог, и этот шаг заключается в том, что Бог Сын, Господь Иисус Христос, воплотившись, становится человеком безгрешным, что очень важно, потому что человек грешный не смог бы этого сделать, принимает на себя нашу вину, то есть принимает наказание за нас или вместо нас, и это происходит на Голгофском кресте. И, собственно, в послании к евреям в 10 главе мы читаем об этом очень красивый текст. «Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе или до тех пор, пока враги его не будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть мы видим жертвы в Ветхом Завете, отсюда как раз вот этот язык жертвоприношений перетекает в Новый Завет, но жертвы, которые приносились людьми в храме Иерусалимском, телята, ягнята там, и прочая живность, они могли только напоминать людям о грехах, но настоящего искупления, настоящего прощения эти жертвы приобрести не могли, поэтому нужна была совершенная жертва, такая же, как человек. И вот как Адам согрешил первый, да, пришел второй Адам, безгрешный, совершенный для того, чтобы занять наше, всех нас, место на Божьем суде, принять на себя наше наказание, таким образом примирить нас с Богом и искупить нас в глазах Бога. То есть это вот то, что означает жертва Христа, если говорить, ну, более-менее простым языком. И если мы заглянем в 5 главу послания к римлянам, там довольно большой отрывок, я не думаю, что мы сейчас будем его читать и разбирать, все-таки у нас не Bible study, да, не занятие по изучению Библии, но я искренне рекомендую тем, кто хочет разобраться в этой проблеме и кто хочет действительно понять христианское учение о жертве Христа, о том, зачем Христос пришел, зачем нужно было искупление и как оно совершилось, почитать 5 главу Римлян можно даже в каком-то более современном переводе. Ну, синодальный тоже неплохо, хотя там язык немножко более сложный.
Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы думаете, что значит быть христианином сегодня и как бы когда мы читаем в Библии, что нам нужно распяться Христу, как это выглядит на практике? Вот в простых, может быть, подробностях нашей жизни. В Библии много говорится о распятии Христу, да? А что это на самом деле означает? Что значит быть распятым со Христом?
Ну, сама фраза «распяться со Христом» или «сораспяться Христу», она на самом деле библейская, и поэтому очень важно, чтобы мы с вами не превращали ее в какой-то оторванный от контекста мем, который мы наполняем своим собственным содержанием, как нам больше нравится, а чтобы мы попытались понять, что под распятием со Христом имеет в виду Писание. То есть мы здесь неизбежно возвращаемся к библейскому тексту, и мы должны внимательно посмотреть на контекст. Это вот такое базовое правило, без этого, собственно, никуда. В 6 главе послания к римлянам, вот я ссылался на 5 главу, где говорится об искуплении, здесь 6 глава, где апостол Павел отвечает на очень такой животрепещущий вопрос, ему люди писали и говорили, вот, ну, мы благодатью получили, так сказать, прощение грехов, может быть, нам грешить побольше, чтобы благодать стала побольше, и
Павел... Итак, пишет, я так понимаю, там обвинения еще были в сторону Павла, что, мол, как бы вот...
Вот ну, скорее, в данном конкретном случае там скорее вопрос, но в контексте, да, конечно, там так была довольно жаркая, видимо, полемика библейская за текстом, но так или иначе, богословская. Так или иначе, Павел очень подробно объясняет, что происходит с человеком, и, в частности, он пишет следующее. Говорит с 3 стиха 6 главы: «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись, или мы похоронились, были похоронены с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Писание связывает с тем, что мы называем обращением, новым творением, крещением, удивительное событие, когда Бог делает нас новым творением. Вот в данном конкретном случае Павел описывает это как нашу смерть со Христом и наше воскресение. Это не символическое событие, это не какой-то внешний такой вот театрализованный обряд, это то, что реально происходит внутри человека. Наш старый человек перестает существовать. Здесь важная оговорка. Мы в прошлых передачах об этом довольно много говорили. Я, наверное, не буду сейчас подробно так рассказывать. Можете вернуться к нашим прошлым передачам с Игорем. Про внутреннего и внешнего человека я довольно подробно останавливался. Но вот очень важно иметь в виду, что наш ветхий внутренний человек умирает, и вместо него появляется новый внутренний человек. Так Павел называет вот некую внутреннюю, невидимую глазом, духовную, если хотите, природу человека. Наше сердце, как мы часто говорим, объясняем детям. С другой стороны, наш внешний человек, да, вот... Ну, условно говоря, наша плоть, наше тело, оно остается прежним, и в нем по-прежнему живут похоти и страсти. И вот этот вот конфликт между внутренним и внешним человеком достигает такой силы, что как бы в человеке борются чуть ли не две личности, да, два человека, ветхий и новый. То есть такая вот очень шизофреническая ситуация, которая в случае, когда мы не боремся с грехом, может вообще свести человека с ума. Так вот, идея такая, что наш человек, да, ветхий человек, прежний человек, вот в этот момент, когда мы в крещении, в обращении становимся христианами, он распят со Христом, то есть он смерть Христа, да, или благодаря смерти Христа он тоже умер, да, он тоже перестал, вот, так сказать, потерял право на активную жизнь. И вместо него воскрес новый внутренний человек, который может и должен жить жизнью, которая угодна Богу. То есть, попросту говоря, это означает, что грех, живущий в нашей плоти, в нашем внешнем ветхом человеке, больше не имеет над нами власти. Это не означает, что он куда-то пропал, это не означает, что он перестал существовать. А напротив, человек до конца своей жизни эту вот плоть с ее похотями и страстями таскает на себе, но то, что произошло в момент, когда мы стали христианами, стали новым творением, лишило грех власти. Да, вот ветхий человек распят, все, его больше. Больше как бы для нас нет, но беда в том, что мы с вами можем добровольно его как бы воскресить, да, дать ему власть, вновь позволить ему командовать собой, вновь позволить управлять нашей жизнью. Поэтому в той же 6 главе Павел пишет, так и вы, и это он пишет людям, которые уже умерли со Христом, которые уже распяли свою плоть с ним, которые были распяты с ним, как ветхий человек, он пишет, так и вы почитаете себя мертвыми для греха. То есть вы распятые, продолжайте считать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Здесь мы говорим уже о следствии вот, того возрождения, того обращения, того нового творения, которое Бог в нас произвел, которое христиане, богословы обычно называют освящением. Да? То есть такой постепенный процесс умерщвления плоти, не умерщвления в смысле доведения себя до голодной смерти или до смерти от истощения нервного, а именно постепенное научение, да, постепенное обретение навыка отказывать своей греховной плоти, своим греховным прежним желаниям вправе командовать нашей новой обновленной жизнью. Вот. А если мы говорим именно вот в терминах сораспятия Христову или распятия с ним, то чаще всего этот термин встречается в послании к Галатам. Там есть три отрывка, где об этом говорится. Первый отрывок – это Галатам, 2 глава, 19-20. Павел пишет, «Законом я умер для закона», то есть он... Поскольку Христос был распят законниками, да, за грехи людей, которые действительно были нарушением закона, вот, и Павел тоже был нарушителем закона, соответственно, вот, как бы, умерев вместе со Христом, он по требованию закона, да, приняв вот плоды казни Христа, перестал для закона существовать, закон для него больше не имеет власти. «Я умер для закона, пишет Павел, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живущий во мне Христос». Живет во мне Христос. Речь идет не о том, что Павел перестал существовать как личность, а речь идет о том, что он умер для греха, он умер как ветхий человек, а причина его жизни, почему он может продолжать жизнь, почему вот эта обновленная жизнь есть, потому что в нем живет Христос, вселившийся, естественно, как он пишет в другом послании, Духом Святым в его сердце. «Что ныне живу плотью, поясняет Павел, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И когда здесь Павел говорит о том, что он сораспялся Христу, он имеет в виду вот именно об этом, этот момент спасения, момент крещения, момент отделенности от смерти. То есть я сораспялся Христу, я принял участие, да, я стал соучастником, я стал причастником его смерти. То, что он своей смертью совершил, стало моим. Да, произошло вот это вот новое творение, возрождение к новой жизни. Дальше в 5 уже главе, там 16 стиха, он пишет: «Поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти, потому что плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И дальше такой список идет дел плоти и дел духа. И завершает Павел свою мысль: «Но те, которые Христовы, то есть христиане, люди возрожденные, они распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Здесь Павел как бы такую вот двойную мысль вставляет, суть которой в том, что вот когда вы стали сопричастниками смерти Христа, когда в крещении вы умерли и воскресли вместе с ним, грех потерял над вами власть. И хотя в вашей плоти по-прежнему живут похоти и страсти, но ваша плоть уже распята его крестом, да, она не имеет над вами власти. Поэтому, если мы с вами живем духом, то есть если наш внутренний человек нами командует, и он является как раз вот этим новым человеком, то мы по духу поступать и должны. Ну и в послании к Римлянам, прошу прощения, в Галатам тоже послание, в 6 главе 14 стихе, Павел пишет: «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». И здесь Павел добавляет такой небольшой оттенок. Он говорит о том, что помимо того, что мы отделены от смерти, да, то есть Бог спас нас от смерти и дал нам жизнь, помимо того, что мы отделены от плоти, то есть наша плоть не имеет над нами власти, мы еще отделены от еще одного врага, который постоянно присутствует, ведь мы, став христианами, не исчезли из этого мира, Бог не забрал нас отсюда, мы продолжаем жить в этом греховном мире со всеми его искушениями, но, тем не менее, умерев со Христом, мы стали отдельно от него, мир тоже потерял над нами власть, то есть мы миру не принадлежим. И вот именно в этом смысле Павел говорит о том, что для меня мир распят крестом Христа, и я распят для мира. То есть мы больше не... связь между нами вот эта потерялась. Да? То есть я живу в мире, но миру не принадлежу. Ну вот если совсем в двух словах, это, наверное, будет выглядеть так, иначе я тут весь эфир займу цитатами.
Это прекрасно. Совершенно замечательно, но есть куча вопросов, да, потому что вся эта важная библейская теоретическая часть звучит очень-очень хорошо, да, практика показывает, что несколько хуже. Вот мы попробуем сегодня совместить, да, вот то, что произошло, да, с тем, что происходит с нами. Сегодня, друзья, присоединяйтесь, у нас есть уже комментарии, да. И, друзья, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, что значит сораспяться с Христом, и что значит быть, вот на практике, да, для вас, и что значит быть христианином сегодня, тоже в очень простых. Вот обычно там, ну, как бы, когда спрашивают, что значит быть христианином, быть Христом, прекрасно, то есть вопрос не уточнился, а там просто такая же формулировка появилась. Что значит быть Христовым, да, 1, 2, 3, 4, 5. Вот, друзья, напишите нам, пожалуйста. Франсуа де Рошфуко, небольшую цитату сегодня себе позволю. «Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершить в одиночестве то, на что люди обычно решаются лишь в присутствии многих свидетелей». Да? Да, я прочитаю сначала комментарий, потом вопрос тебе, да, задам. В гостях у меня, напоминаю, пастор Дмитрий Розет. Алексей Кравцов написал, что, по-вашему, нужно, чтобы среднестатистическому человеку не был бы такой вопрос просто набором слов, спрашивает Алексей. И Вячеслав просто поздоровался. Здравствуйте, хорошего дня. Вячеслав, вам тоже хорошего дня и благословений всем от Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, вот как ты думаешь, что нужно, чтобы среднестатистическому человеку это не было набором слов?
Спасибо, Вячеслав, за то, что поздоровались. Приятно. Алексею отвечаю. На самом деле ситуация, она ничем не отличается от ситуации с любым термином, с любой фразой, которая представляет собой просто какой-то набор слов. Да? Ну вот на уровне банального примера, да, слово «здравствуйте», оно перестало быть пожеланием здоровья, просто стало неким приветствуем, видимо, как, допустим, греческое слово «хайра», «радуйтесь», оно перестало быть пожеланием радости, а стало просто «приветствовать», аналог русского «здравствуйте». То есть, на самом деле, если мы хотим, чтобы наши слова, наши фразы были осмыслены, чтобы они отражали какой-то неизменный исторический смысл, тогда нам нужно просто понять, откуда они произошли, какой смысл в них вкладывается. В нашем языке, в наших представлениях о нравственности, в частности, есть очень много фраз и понятий, которые напрямую заимствованы из Писания. Они вот функционируют в церковном языке, даже в общеупотребительных каких-то пословицах, поговорках, и какие-то фразы, какие-то сюжеты, именно как вот такие вырванные из контекста мемы. И если вы почитаете Писание, именно обратите внимание на контекст, в которых эти фразы употреблены, то увидите, что очень часто мы сегодня используем эти фразы вообще безо всякой связи с Писанием, но при этом как бы вот возникает такой флёр, такое ощущение, как будто мы пересыпаем свои слова жемчужной библейской мудростью. Поэтому никаких таких тайных, хитрых советов я вам дать не могу, и они, в общем, здесь не нужны. Просто вот если мы какое-то достаточное внимание проявим к тому, что мы говорим, и откуда взялось то, что мы говорим, если мы доставим себе труд почитать эти вещи в контексте, то многие вещи станут понятнее. Вот. И более того, опять же, исчезнет иллюзия того, что мы, цитируя какие-то отдельные фразы, вырванные из контекста и наполненные совершенно каким-то вот современным смыслом, понимаем слова Христа. То есть именно из-за того, что эти слова вырваны из контекста, и мы вложили в них свой смысл, мы слова от Христа как раз не понимаем. Мы понимаем самих себя и просто подбираем удачное выражение, которое, как нам кажется, вот, передает тот же самый смысл. Надеюсь, я понятно выразился.
Да, спасибо. Продолжаем. Друзья, присоединяйтесь, пишите нам свое мнение, как все-таки, что значит быть христианином сегодня, вот в каких-то практических принципах жизни, в поступках и так далее. В Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа, и кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Я в свое время, когда впервые читал Евангелие от Матфея, я несколько раз перечитывал это место, вот именно эту фразу, да, кто не берет креста и следует за мною, не достоин меня. Я не мог понять, вот что значит брать свой крест, и почему, если мы не берем креста, то мы не достойны Христа.
Ну, будем разбираться, да, опять же, как вот я не устаю повторять с начала нашей передачи, если мы говорим о конкретных фразах, о словах Христа, надо всегда смотреть контекст. Вот совсем узкий контекст, даже вот та фраза, которую ты процитировал, это всего лишь часть довольно длинного предложения, которое в нашем синодальном переводе звучит таким образом. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». То есть, иными словами, речь идет не только о кресте, речь идет о таком довольно большом спектре вещей, суть которых, в общем, заключается в том, что следовать за Христом нельзя на своих условиях, да, то есть Христа нельзя встроить в нашу систему ценностей и понятий. Это не какой-то вспомогательный инструмент, которым мы можем попользоваться, потом выбросить его за ненадобностью. В нашей шкале ценностей, в нашей шкале приоритетов он должен занимать высшее место, либо он не будет занимать никакого. То есть в ином случае это будет не Христос, а какой-то выдуманный нами образ, абсолютно выхолощенный и цензурированный. И поэтому мысль, собственно говоря, такова изначальная, что человек, который ставит что-то или кого-то выше Христа и который не хочет разделять с Христом его страдания и смерть, не может быть его учеником. Тут все идет в одном комплекте. Мы не можем выбрать только плюшки и отказаться от всех неприятностей. Вот я уже упомянул слово «страдание», соответственно, вот что значит крест, брать свой крест в этом контексте. Для того, чтобы это понять, нужно посмотреть на еще более широкий контекст, потому что, на самом деле, слова Христа, вот эти вот из 37-38 стиха 10 главы, они находятся внутри довольно большого абзаца, который начинается аж в 16 стихе и заканчивается в 39. И в этом контексте Господь говорит о гонениях и проблемах, которые ожидают христиан. То есть он предсказывает христианам, которые пойдут за ним, что их ожидает очень непростая жизнь. И, по сути дела, он говорит о том, что вот когда вы пойдете в мир, вы окажетесь в ситуации, когда, вот, ну, условно говоря, кроме вас самих и меня, у вас не будет других союзников. Даже ваши родные, даже ваши близкие, даже ваши друзья повернутся против вас. И если вы окажетесь настолько привязаны к этому миру, что будете считать какие-то вещи в этом мире или каких-то людей в этом мире важнее, чем меня, то у вас будет очень много искушений и причин для того, чтобы рано или поздно махнуть рукой и сказать, это слишком дорого стоит, да, вот, я не могу на это пойти, на это я пойти не могу. Я не готов заплатить такую, вот, так дорого за следование за Христом, поэтому лучше я вот попытаюсь сохранить, как-то вот создав некую комбинацию учения Христа и своих собственных желаний, либо просто откажусь от учения Христа и просто вернусь в мир и буду жить там дальше. То есть это вот основной пафос всего этого отрывка, и, соответственно, начинается этот отрывок очень показательным образом. Вы, наверное, хорошо знаете эти слова, даже если вы Библию не читали, потому что они просто на слуху, по крайней мере, части из них. Господь говорит, вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня. Предаст же брат брата на смерти, отец сына, и восстанут дети на родителей, умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца, то есть вот тот, кто не отступится от Христа, несмотря на все эти вещи, он спасется. И вот как раз в этом контексте Господь говорит, значит, кто любит отца или мать более меня, нежели меня, недостоин меня, кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, кто не берет креста свой, следует за мной, тот недостоин меня. То есть речь идет не о достоинстве в том смысле, что Бог вот смотрит на нас, что мы там делаем, взвешивает нас на весах, кто из нас лучше, кто из нас хуже, речь идет об абсолютном понятии, да, то есть вот человек, который не готов поставить Христа выше, чем все остальное, он недостоин в том смысле, что он не может называться, не имеет права, да, у него нет оснований называться учеником Христова в полном смысле, то есть вот требования Христова, требования Божьи, они такие вот очень черно-белые, все или ничего, и в общем, это надо принять как факт. Здесь невозможно никакие полутона, то есть либо так, либо никак. И в Евангелии от Луки, вот, собственно, эта фраза, она встречается во всех трех синоптических Евангелиях. У Луки она чуть иначе звучит таким образом. «Кто не несет креста своего, идет за мной». Опять то же самое, да, «кто не несет, но идет». И это вот очень важная вещь, которую ты справедливо отметил. То есть речь идет о том, что человек пытается быть учеником, но при этом не хочет, так сказать, нести все тяготы и трудности, которые с этим связаны. И Господь говорит, кто не несет креста своего, идет за мной, тот не может быть моим учеником. То есть, ну вот, там достоин, здесь не может, мысль та же самая. А вот в параллельном отрывке в Евангелии от Марка, в 8 главе, есть, ну, едва ли не буквальный прямой ответ на этот вопрос, собственно, почему мы недостойны Христа, в чем недостоинство. Господь говорит, кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. То есть, если мы считаем Христа недостойным того, чтобы отдать Ему всю жизнь и принять все трудности, которые с этим связаны, то и Христос сочтет нас недостойными того, чтобы принять нас в Царство. Вот как бы логика, она примерно так выглядит. Ну и в той же 10 главе Евангелия от Матфея Господь говорит, «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, имеется в виду, что это повлечет за собой какие-то трудности и неприятности, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным, а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Это тоже вот тот же самый контекст, тот же отрывок, чуть выше, чем тот стих, с которого мы сегодня начали, 32-33 стихи.
Да, это, кстати, очень важно, потому что, опять же, есть многие библейские выражения, да, слова, термины, они часто претерпели такую трансформацию, что абсолютно потеряли свою изначальную семантику, изначальный смысл, да, потому что часто можно сказать, вот мой муж, мой крест, муж-алкоголик, мой крест, да, там, или там, вот это твой крест, значит, там, твое, грубо говоря, обжорство, твой крест, и ты будешь всегда с ним, это вот твой крест. И здесь, ну, действительно теряется как раз изначально смысл того, что Христос говорил, о следовании за ним и платы, собственно говоря, в жизненных условиях, верности следования за ним. Да? Прочитаю комментарии. Алла написала: «Для верующего человека такой вопрос, и тем более ответ, несет смысл, а вот для того, кому Бог еще не открыл, не может не принять, потому что не понимает». Ну и тогда давайте не будем расшифровывать это все. Ну, как бы о чем? А зачем?
Ну, я бы, наверное, просто уточнил один момент. То есть, на самом деле, смысл слов понять может даже неверующий человек. То есть, мы имеем дело с Библией, с текстом. Этот текст был написан для людей. Собственно, наша вера начинается с текста. То есть, по определению, когда человек впервые открывает Библию, он еще неверующий. Ну, или слышит, потому что слово может быть услышимое. Но действительно, понять в полной мере значение этих слов и, более того, захотеть их исполнять, то есть, воспринять это как вот некую истину, как не некую истину, а как абсолютную истину, как руководство к действию, безусловно, для этого действительно нужна вера. Но, в принципе, текст может понять даже неверующий человек. И поэтому я как раз и говорю, что важен контекст. Вот это требование контекста, оно не только для верующих, оно для всех, может быть, для неверующих особенно, потому что верующие, ну, я бы хотел сказать, что верующие уважают контекст, на самом деле, конечно, далеко не всегда.
Не всегда, так мягко сказать.
Очень, очень далеко не всегда, да, но вот неверующие, мне кажется, иногда впадают в это чуть чаще, когда речь идет о Писании, хотя среди неверующих есть специалисты по Писанию, которые вот контекст, да, и вот смысл слов рубят достаточно хорошо. То есть спросите их, что этот текст означает, они вам скажут примерно то же самое, что и я. Другое дело, что для них никакого значения не имеет, и в их жизни это никак не отражается. Они люди неверующие.
Да, и еще один комментарий. Ольга: «Прекрасный и умнейший Дмитрий, спасибо вам за рассудительные мысли». Присоединюсь я к Ольге со всей своей душой, в общем. Продолжаем мы говорить о том, что значит быть христианином сегодня, и вытекающий, да, из вопроса, логично вытекающий из вопроса по поводу того, что значит нести крест, да, и не быть учеником, да, кто не несет креста, и тот недостоин, да, меня или не является моим учеником. Логичный вопрос. Неужели ради веры в Бога я должен отказаться от всей своей жизни, друзей, семей, потому что кто любит больше, да, там, чем меня, например, там, своих увлечений и так далее?
Ну, собственно, я бы задал коварный встречный вопрос. А что, если да?
Хороший вопрос.
Собственно, да, ведь я объясню сейчас, почему я так не думаю, но, тем не менее, есть притча о богаче. Да, который говорит, там, душа моя, ешь, пей, веселись, сколько у тебя богатства. Ему говорят: безумный, в эту ночь душа твоя, то есть жизнь твоя отнимется у тебя, и, собственно, вот, кому достанутся.
Но есть и притча о жемчужине, да? Ради которой ты все пробоишь.
Есть притча о жемчужине, да. А человеке, который ради того, чтобы приобрести жемчужину, найденную на рынке, продал все остальные и купил именно ее. Там, про человека, который клад нашел на поле, да, и продал все, что имеет, чтобы купить этот участок земли. То есть, на самом деле, вот, если мы считаем, что спасение, примирение с Богом – это высшая ценность, то мы действительно готовы ради этого пожертвовать всем остальным, но пожертвовать в таком, не в смысле вот с кровью от себя оторвать, а в смысле счесть это чем-то менее важным. Вот Павел очень здорово выразил эту мысль в послании к филиппийцам, когда он говорил о том, что у меня было много преимуществ. Я там с точки зрения закона был непорочен, я был из привилегированного колена израильского, Вениаминова, я там был учеником Гамлиила, то есть вообще во всех отношениях был в шоколаде. И пытался найтись в Боге со своей праведностью, то есть пытался доказать Богу, что я заслуживаю спасения, у меня ничего не получалось. Но когда я узнал о Христе, о том, что Он для меня сделал, я почел за тщету, за мусор, за ничто все то, что у меня было, все свои привилегии, и собственно, для того, чтобы найтись во Христе не со своей праведностью, а с той, которая вот по вере. И дальше он там продолжает говорить о том, что я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. То есть я не подсчитываю свои регалии, награды, достижения, трофеи, потому что в этом ничего смысла никакого нет. Да? То, что у меня есть, это то, что даровал мне Бог. Я стремлюсь к тому, чтобы увидеть его самого, я стремлюсь к тому, чтобы вот получить ту высшую награду, да, вот войти в то вечное царство, которое Бог мне дал. И для этого мне не нужно ничего зарабатывать, говорит Павел, потому что это мне уже даровано, мне важно это не потерять, да, вот не оказаться недостойным, в конце концов, да, вот не добежать до конца и сохранить веру. Вот как бы такая... А мысль, а теперь почему я не считаю, что мы должны отказаться от всей своей жизни и так далее. Ну, несколько моментов. Вот формулировка вопроса, неужели ради веры в Бога я должен отказаться? Здесь важно понимать, не ради веры в Бога. То есть речь идет не о каком-то абстрактном принципе. Не то, что вот, чтобы верить в Бога, я там должен стать одиноким аскетом, который ничего не ест и не спит. А мы это делаем ради собственного спасения. То есть это нужно нам. Как вот, допустим, ну, представь себе человека, у которого какая-то тяжелая болезнь обмена веществ. И какие-то продукты ему есть запрещено. А не потому, что врач над ним издевается. И не потому, что он, если не будет это делать и сбросит там лишних 40 килограмм, получит какую-то медальку или там грамоту от президента Российской Федерации. А потому, что если он будет продолжать это делать, то он просто умрет. А если не умрет, то станет инвалидом. То потеряет зрение, у него откажут руки, ноги, там еще что-то случится. Вот в данном случае речь идет именно об этом, да, то есть если мы вот ради чего-то отказываемся от чего-то, то мы это делаем ради собственного спасения прежде всего, это нужно нам, вот это важно, но одна из тех вещей, которая необходима для спасения, это, которая даже важнее, чем все отказы, там, отречения, чего бы то ни было, это вера в Бога, то есть без веры в Бога спастись невозможно, а все остальное потом уже из головы вытекает. Второй важный момент. Отказаться придется только от того, что Богу не угодно. Но важно понимать, что Бог ведь нас сотворил. Он сотворил нас хорошо. Он наш любящий Творец. И поэтому, если что-то ему не угодно, то это не угодно потому, что это для нас вредно. То есть, по сути дела, когда Бог нам предлагает или требует от нас, чтобы мы от чего-то отказались, он это делает не потому, что хочет сломать нам кайф или там, лишить нас удовольствия, а потому что он хочет оградить нас от опасности. И да, действительно, для нас это неприятно, равно как, допустим, там, для диабетика есть шоколад приятно, но ему это смертельно опасно, там, или сахар, или что-то еще. И я уверен, что им хочется это делать, но им нельзя. А вот, и здесь то же самое. Господь призывает нас сказать каких-то вещей, которые для нас субъективно представляют какую-то ценность, как для грешных людей, но они опасны для нашей вечной жизни, они могут лишить нас духовного здоровья и, собственно, самой жизни. Поэтому, по сути дела, мы ничего не теряем в объективном смысле. Наоборот, мы приобретаем, потому что Бог никогда не отнимает нас чего-то, не дав нам чего-то взамен. Есть такая фраза Христова, которую часто очень вспоминают, и она на самом деле не всегда понятна. Значит, Марка, 10 глава, Господь говорит, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Что люди говорят, вот, для того, чтобы стать христианином, спастись, надо там вот от всего отречься, там, забыть отца, мать, там, детей выкинуть на улицу, там, дом спалить. И жить как бомж. Не об этом идет речь. Во-первых, речь идет о том, что человек, который оставит ради Христа и Евангелия, то есть который, условно говоря, не оставит в том смысле, что оставит без средств существования и выкинет на улицу, а человек, который поставит следование за Христом выше в шкале ценностей, чем вот все остальные отношения. То есть когда следование за Христом потребует, допустим, вот, поступиться какими-то отношениями или какими-то земными благами, человек выберет высшее благо, но, опять же, не из эгоистических соображений, а вот тут очень важный момент, потому что, когда мы с вами расставляем приоритеты правильно, это спасает, ну, или это отражается на спасении не только нашем, но и на спасении людей, которые живут рядом с нами, то есть мы это делаем не потому, что мы там вот возненавидели лютой ненавистью наших ближних, хотим их там всех уничтожить, чтобы они не мешали, А речь идет о том, что мы ставим Бога на первое место для того, чтобы Он, действуя через нас, вот наших ближних тоже спас. И вот в этой фразе сокрыта такая вот как раз очень интересная мысль. Она именно сокрыта, она на первый взгляд не видна. Смотрите, Господь говорит, кто оставит отца или мать ради меня и Евангелия, звучит страшно, на самом деле. Но вот если вдуматься, там продолжение очень интересное. Тот получит сейчас, вот в это время, посреди гонений и страданий, когда Евангелие разделяет семьи, когда брат стоит против брата, там, родители против детей. Вот именно сейчас, в это страшное время, когда христиане гонимы, такой человек во 100 крат больше получит отцов и матерей. Как можно получить во 100 крат больше отцов и матерей? Не бывает 2 матерей, не бывает 2 отцов. Это означает, что по милости Божьей либо твой отец и твоя мать станут для тебя гораздо дороже, гораздо ближе, и более того, они вместе с тобой войдут в вечность, то их, ты их не потеряешь в конечном итоге, вы вместе будете жить вечно в небесном царстве. Либо другой вариант, если твои отец и мать отвернутся против тебя, да, и будут там вот гнать тебя, и не захотят тебя знать, а вот в первом веке это было довольно... Да и сейчас, собственно, на Ближнем Востоке такие вещи происходят.
То да тогда... и не только на Ближнем Востоке, честно говоря.
Ну, в Средней Азии, ну, где-то вот в тех странах, мусульманских я имею в виду. Вот. Там, где вот люди, которые обращаются в христианство, они испытывают очень жесткое такое давление со стороны своих родных. Вот. И такие новости появляются регулярно. Вот. Если вдруг наши родные от нас отвернутся, то, конечно, мы не сможем получить других родителей там, или братьев, или кого-то еще, но у нас будет церковь, любовь которой хотя бы в какой-то мере компенсирует вот, ненависть и неприязнь наших родных. Об этом идет речь. Да, но смысл в любом случае главный такой, что если мы вот ставим свое спасение, свою вечную жизнь и, соответственно, Христа, то, что Он для нас сделал, Бога, веру, прощение грехов на первое место, то вот этому мы подчиняем все остальное. Но не ради того, чтобы все остальное потерять, а ради того, чтобы то хорошее, что у нас есть, не потерять, а наоборот приобрести, чтобы это с нами осталось в вечности. Вот. Да и вообще христианство, смысл его не в том, чтобы от чего-то отказываться. То есть большинство людей почему-то думают, что христианство – это какой-то вот список правил, которые
список,
в основном сводятся
список к запретам. Список чего делать нельзя, да.
Да, это не делай, туда не ходи, здесь не ешь и так далее. На самом деле запреты – это гораздо... Ну, это меньшая часть того, что происходит в христианстве. Они есть, конечно, да, есть вещи, которые Писание запрещает делать. Их на самом деле не настолько много, как люди себе представляют. По большей части эти запреты остались в Ветхом Завете, потому что Ветхий Завет – это закон, который был предписан для Израиля, он в значительной степени, я еще не буду вдаваться в подробности, времени просто нет, перестал действовать для эпохи Нового Завета, но, тем не менее, многие вот эти мелкие запреты ушли вместе с ним. В Новом Завете таких запретов гораздо меньше. Свобода, которую Бог дарует, она гораздо больше. И, собственно, действительно, вот принцип именно такой. То есть мы отказываемся лишать тех вещей, которые Бог запрещает, которые Богу неугодны и, соответственно, не вредны или опасны для нас. В остальных вещах мы свободны. Есть масса вещей, по поводу которых в Писании вообще ничего не говорят. И здесь мы вольны принимать наше собственное решение, сообразуясь с какими-то вот общими принципами, сообразуясь со здравым смыслом, сообразуясь с законами государства. Ну и, собственно, вот главный момент такой, что если мы хотим быть христовыми, то мы должны быть послушны Христу и должны быть послушны Богу. Это идет в комплекте, да, тут невозможно от этого отказаться. Но еще раз, Бог никогда не забирает чего-то, не давая взамен чего-то гораздо лучшего и вечного.
У нас есть комментарий такой интересный. Здравствуйте. Любопытно, что Христос ведь не был христианином. Странный вопрос. Первые христиане были явной оппозицией власти, так как за свои убеждения были гонимы меньшинством. Спустя 2 миллениума, заполнив 1/3 планеты, разделившись между собой на 100 конфессий, однако во Христе, оторванными от мирского, стали ли христиане согласной частью этого мира? Или все-таки остались, что ли, здоровая оппозиция мещанскому обществу сверхпотребления?
Ну, тут много довольно вопросов, причем некоторые из них как бы такие подразумеваемые, да, предполагаемые по умолчанию. Ну, во-первых, я искренне не думаю, и, собственно, на мой взгляд, Писание вообще как бы не говорит о том, что смысл учения Христа был в противостоянии мещанству, как бы, или там политическим системам этого мира. То есть на самом деле многих людей революционно настроенных поражает как раз то, насколько лоялистки звучат некоторые высказывания Христа и Павла.
Да и апостолов, в общем, да.
Ну да, Христа и Павла. Ну, вот, я имею в виду послание к римлянам, да, и Евангелие. То есть в этом смысле Христа невозможно назвать революционером, несмотря на то, что он действительно произвел революцию, только немножко другого плана. Она была нравственная революция, она была духовная революция. То есть Господь, по сути дела, говорил, что вот есть какой-то пласт земных законов, который направлен на то, чтобы люди друг друга не убивали, не воровали, вот, ну, не нарушали заповеди какие-то, вот основные, второй скрижаль, по сути. То, что лютеране называют первым применением закона. И, соответственно, вот в этом смысле мы должны подчиняться властям. То есть Бог им поручил заботиться о том, чтобы люди друг друга не убивали, и дал им для этого меч, то есть право вершить насилие в каком-то, в дозированном каком-то режиме. Но, с другой стороны, если власти требуют от нас чего-то противоречащего Евангелию, и Господь сам об этом говорил, да, кесарю кесарево, Богу Богово, то есть вот эти вещи надо разводить. Если от нас требуют чего-то, что противоречит Евангелию, то мы не только можем не подчиняться, но мы должны не подчиняться, потому что Бог для нас стоит выше, чем все светские власти. Поэтому христианам, вот нормальным христианам, правильным христианам, при любой светской власти, на самом деле, всегда не очень уютно, как бы, да, именно в том смысле, что они всегда контркультуру. И с первыми христианами все обстояло не совсем как бы так. Их гнали не потому, что они были революционерами и пытались там перетянуть на себя какую-то политическую власть, а просто по той причине, что то учение, которое они проповедовали, оно вот противоречило ценностям людей. И людям все время казалось, что христиане пытаются там какой-то заговор устроить. Иногда их гнали просто потому, что они были ни на кого не похожи. Вот как у нас, ну, ксенофобия такая, да, вот. То есть вот не любим там всех, извиняюсь, там, черных или там всех цветных, или там всех женщин, или всех детей, я не знаю, там кого-то еще. То есть, ну, вот люди так себя ведут. В данном случае христиане оказались таким вот объектом ненависти, в конце концов, как вы знаете, согласно такой вот, ну, легенде или истории, Нерон обвинил их в поджоге Рима, и, собственно, вот началась эта страшная волна гонений на христиан. Но, опять же, не потому что христиане были революционерами, напротив, в свою защиту они постоянно говорили, что, и вот если мы почитаем, допустим, апологии первых христиан, там, апологию Иустина, он как раз и пишет императору, говорит, за что вы нас гоните? Мы мирные законопослушные граждане, мы почитаем Бога, более того, ваши языческие философы говорили те вещи, которые мы говорим сегодня, хотя, может быть, сами до конца не понимали смысл того, что говорили. То есть, за что нас гнать? Мы ни в чем не виноваты. Вот. С другой стороны, вы отчасти правы, что со временем христианство несколько мутировало в такую вот, как бы это сказать, так, культурную плоскость. То есть, христианство перестало быть следованием учению Христа во многом. Оно стало таким культурным феноменом, социологическим феноменом, таким вот философским феноменом, да, такой, особенно вот в таком широком национальном смысле. Иногда люди называются христианами просто потому, что они родились в христианской стране или потому, что они, ну, там, периодически раз в год или там, два раза в год ходят в христианскую церковь. Но вообще по-благородному это не христианство. То есть у христианства есть довольно конкретное определение. Христианин – это человек, который следует за Христом. Человек – это который подражает Христу, человек, для которого Христос является главной и высшей ценностью, который не искажает его слова, но пытается, насколько у него получается, жить согласно этому своей жизни. Поэтому жизнь многих людей, которые называются христианами, она вот нарочито не соответствует тому, как представлял себе христианскую жизнь Господь. Что касается изначального вопроса, был ли Христос христианином, я думаю, что это немножко странный вопрос. Все равно, что спросить, был ли царь подданным. Ну, наверное, нет, потому что христианин – это человек, который подражает Христу. Явно как бы вот Христос онтологически отличается. Вот
это, да, всех. Любимая такая штука, да, про
поводу. Вот, то есть здесь логически немножко странно все это дело раскладывается, но, тем не менее,
у нас минута осталась, учти.
Да, предложил нам образец, так сказать, здравой жизни, правильной жизни с Богом, призвал нам следовать его примеру. Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Вот, наверное, это ответ.
Вот, и мы сегодня очень много цитировали, в том числе мы цитировали послание к Римлянам 6 главу, я напомню буквально несколько стихов, 8 стих, с 8 стиха, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». И вот этого мы от всего сердца, я думаю, что Дмитрий ко мне присоединится, желаем вам, дорогие друзья, почитайте себя мертвыми для Христа, живите для Бога и служите теми дарами, которым вас наделил Христос, и которые проявляются в вашей жизни, если вы христианин. А если не христианин, приходите ко Христу и получите все это богатство. Сегодня был с нами пастор Дмитрий Розет. Большое спасибо, друзья. До встречи в следующую пятницу. До свидания.